Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана от 15 июля 2020 года. Мои мысли в Твиттер 15 июля 2020 года. Нам лучше прийти к согласию с каббалистами, что слово «природа» численно равно слову «Всевышний» – 86. И можно называть законы Всевышнего выражением заповедей природы, или наоборот, заповеди Всевышнего выражением законов природы, ведь это одно и то же. Бааль Сулам, статья «Мир». Если COVID-19 навсегда с нами, то надо рассматривать его как явление природы, от которого невозможно спастись, только изменением нашего мышления, намерения. Этот вирус желает научить нас думать глобально и хорошо обо всех землянах и, соответственно, поступать. Он переучит нас.
Радиоверсия.
Блиц-ответы каббалиста 17 мая 2020 года. Вопрос. Почему эгоизм склоняется только перед страхом? Ответ. А перед чем еще ему склоняться? Он желает наполнить себя всем-всем, кроме страха, кроме пустоты. Только этого он боится. Вопрос. Как все-таки соединить такие несоединимые категории, как эгоизм и альтруизм? Ответ. Они соединяются, только будучи одно над другим. Это называется вера выше знания, когда альтруистическая категория становится важнее эгоистической. Вы ее так определяете, когда изучаете науку Каббала. Вопрос. Если мужчина – это сила отдачи, а женщина – сила получения, то тогда почему столько однополых пар? Ответ. Во-первых, сама постановка вопроса неверная. С точки зрения духовности мужчины и женщины отличаются друг от друга только своими эгоистическими свойствами. У мужчин они проявляются по-своему, у женщин по-своему. Но и те, и другие эгоисты. А пары – это животное сопряжение между людьми, не имеющие к духовному никакого отношения. Вопрос. Как понимается в Каббале любовь и дружба? Ответ. Любовь и дружба имеют отношение только к тем людям, с которыми я духовно развиваюсь внутри своей каббалистической группы. Кроме того, есть еще семья, дети, но это совершенно другие житейские взаимные отношения. Вопрос. Как вы относитесь к информации о чипировании и 5G? Ответ. Это все не имеет никакого отношения к духовному, и поэтому меня не интересует. Вопрос. В будущем деньги исчезнут? Если у тебя, например, две квартиры, ты должен будешь одну отдать? Ответ. Ничего никому вы не должны, и деньги не исчезнут. Они, может быть, изменят свою суть. Будут не бумажки, не монеты, а что-то другое. Но сами по себе они не исчезнут, потому что являются эквивалентом общения. Вопрос. Какую роль будет играть медицина в грядущем будущем? На каких ценностях она должна развиваться? Ответ. Только лишь на том, чтобы поддерживать жизнь человека для его духовного возвышения. Вопрос. Уверены ли вы, что отвечаете правильно на заданные вопросы? Ответ. Уверен. Вопрос. Как заставить себя сдерживать свои эмоции, когда они не слушаются и выплескиваются из тебя? Ответ. Расплескивайте, ничего страшного в этом нет. Разве мы не люди? У всех бывает, и у меня тоже. Лучше расплескать. Вопрос. Какие профессии самые альтруистические? Ответ. Самая альтруистическая профессия – это преподаватель Каббалы. Вопрос. Сколько исправленных от эгоизма людей могут изменить этот мир и когда это произойдет? Ответ. В принципе, мир меняется всеми нами. Каждый из нас постоянно меняет мир либо страданиями, либо тем, что пытается делать что-то доброе, хорошее. Не переживайте, думайте о своем правильном участии в нем, а все остальное устроится. Вопрос. Как сохранить внутреннюю принадлежность к религии и развить желание исправить себя и мир вокруг себя? Ответ. А при чем тут религия? У меня такого окружения нет, и к религиям я отношения не имею. Поэтому не могу вам ничего посоветовать. Вопрос. Наши мысли влияют на мир? Ответ. Однозначно. Ничего кроме мыслей на мир не влияет. Мир и все существующее в нем – это и есть мысль. Мы существуем в мысли, и вокруг нет ничего другого, ни материи, ни движения. Это все в мысли. Вопрос. Чем больше я углубляюсь в изучение каббалы, тем больше сомнений проявляется во мне, начиная с вопроса, верно ли то, чему учит каббала, и заканчивая тем, смогу ли я дойти до конца, подняться над эгоизмом. Что вы посоветуете таким, как я? Ответ. Продолжать сомневаться, причем пожестче, потому что только таким образом вы доберетесь до истины. Из урока на русском языке 17 мая 2020 года.
Радиоверсия.
Эпоха просвещения и эмансипация, часть 1. Изгнание из Испании и расцвет лурианской каббалы. Вопрос. В 16 веке, через несколько десятков лет после изгнания евреев из Испании, возник очаг духовного развития в Цфате, в земле Израиля. Этот период назван лурианской каббалой в честь великого каббалиста Ари Ицхак бен Шломо Ашкенази Лурия, который продолжил развивать методику каббалы. Что произошло после изгнания из Испании? В чем заключается период лурианской каббалы, который длился всего лишь несколько лет? Ответ. Прежде всего надо понять, что изгнание евреев произошло не потому, что король и королева Испании решили избавиться от них, а потому что пришло время вынудить их пойти дальше в Европу, а какой-то их части вернуться в землю Израиля. Иначе они никогда не ушли бы из Испании, так как она действительно переживала Золотой век. Таким образом, вынужденное перемещение евреев из Испании было следствием воздействия свыше. Это изгнание послужило для них хорошим примером, поскольку дало толчок развитию торговли, развитию связи между евреями диаспоры во всех странах мира, привело к открытию новых земель Колумбом. В принципе, изгнание из Испании можно было только приветствовать, хотя этим она оказала себе, что называется, медвежью услугу. До сегодняшнего дня Испания не оправилась от этого, несмотря на то, что прошло уже 6-7 веков. Ведь евреи тогда представляли собой ее цвет в науке, культуре, медицине, экономике. А когда они ушли оттуда, то Испания уже не видела доброго времени и до нынешних дней пребывает как страна третьего мира в Европе. Но испанцы не желали этого. Когда евреи пришли к королеве просить оставить их, она сказала: «Этого желаем не мы, а высшее провидение, которое давит на нас, вынуждая изгнать вас». То есть высшие интеллигентные слои испанской власти. Магриба, Северная Африка, Египет. Часть из них достигла даже земли Израиля и современной Сирии. Занималась каббалой. Руководителем их был Рамак, Раби Моше Кордоверо. Он был уважаемым, умудренным опытом человеком, когда в Цфате объявился молодой Ари, которому было 36 лет. Ари стал обучать людей, раскрывая им такую каббалу, которую практически никто не понимал. И только Рамак вник и принял каббалу Ари, хотя в общем до конца не понял ее. Но он стал посещать занятия, и это послужило хорошим примером для остальных, интересующихся каббалой, которые тоже стали... которым он преподавал. Но это продолжалось всего лишь полтора года, так как Ари скончался очень молодым. Его ученики стали разбирать записи, сделанные ими во время занятий. В основном этим занимался его первый ученик Хаим Виталь, Марху. Он и продолжил дело Ари, записав то, что услышал от своего великого учителя. Эти записи, представляющие собой обширные каббалистические знания, занимают 18-20 томов. Продолжение следует. Из телевизионной программы «Системный анализ развития народа Израиля» 5 августа 2019 года.
Радиоверсия.
Чтобы ощутить плюс, надо почувствовать минус. Вопрос. Если все станет абсолютно благолепным, куда тогда двигаться человеку, куда развиваться? Ведь станет очень скучно. Ответ. Я понимаю, что когда все красиво, чисто и хорошо, то очень скучно. Нет никакой грязи, ругани, ничего такого не ощущается, не выделяется благородство на фоне чего-то противного. Но вы не волнуйтесь. Я сейчас не могу это объяснить. но у вас всегда будет возможность строить добро над злом. А когда исчерпается зло, то все будет наполнено таким добром, которое раскроет вам бесконечность и вечность. Когда мы будем это изучать, вы это почувствуете. Вы правы в одном. Для того, чтобы ощутить плюс, надо почувствовать минус. Два этих состояния обязательно должны поддерживать друг друга в их взаимной реализации. Из урока на русском языке 10 мая 2020 года.
Радиоверсия.
Отрывки из уроков 15 июля 2020 года. Из урока по статье Шамати. Где кончается молитва и начинается требование? Я могу требовать, если понимаю, что у меня есть все условия для того, чтобы отдавать Творцу. Но не хватает какой-то последней малости, недостает силы, из-за которой я не способен на отдачу. Я знаю, что обязан достичь отдачи и выполнил все условия, кроме одного, а потому требую Творца. Если Творец сейчас даст мне эту силу, то я смогу отдавать Ему в ответ. Разумеется, что я не прошу для себя, а думаю только о Творце, и мне не хватает самого последнего условия для того, чтобы начать отдавать. А потому я обращаюсь с требованием. Это называется требующий ответа. Молитва не может исходить от одного человека, она обязана быть составлена из 10 сердец. Если мы вместе понимаем условия молитвы, или даже ошибаемся, но вместе, то Творец слышит нас и отвечает. Тут главное, чтобы было вместе. Из урока на тему объединения мира в последнем поколении. Все состояния, о которых пишет Бааль Сулам, рассказывая о последнем поколении, уже существуют в духовном. Нам надо только приблизиться к ним и раскрыть. Все разбиение и балаган, в котором мы живем, существует только относительно нас, для того, чтобы мы захотели навести в нем порядок, и из этого нового порядка поняли исправленное состояние. На самом деле, оно никогда и не было испорчено, а только казалось нам таким. Так Творец играет с нами из самых глубин творения. Появляются вирусы, проблемы, но все это проявляется в наших испорченных связях, подчеркивая их несоответствие исправленным состояниям, добрым и совершенным, которые на самом деле находятся в центре творения. Бааль Сулам пишет в предисловии книги Зоар, цитата, «И не удивляйся тому, что отдельный человек вызывает своими действиями подъем или падение всего мира, потому что существует непреложный закон, что частное и общее равны, как две капли воды». Конец цитаты. В духовном общее и частное равны, а потому там невозможно, как в нашем мире, пренебречь чем-то малым из-за его незначительности. В духовном нет разницы. Все или какая-то часть имеют равное значение, то есть либо все, либо никто. Нет таких, которые более важны или менее. Все как одно целое. Но пока мы не постигнем духовное, его интегральность, мы не сможем понять, как один человек может быть равноценен 100 тысячам. Если хотя бы один человек в десятке не в порядке, то страдают все. Не поможет, что 9 человек в хорошем состоянии, если один испорчен. Все 10 должны быть как один. Это буря, которая сейчас бушует во всем мире. Всемирный потоп, ураган. Стремится привести нас к ощущению, что мы все существуем в одной системе и зависим от одной силы. Коронавирус – это первая сила, которая начинает раскрываться в человечестве, как мировая проблема. Когда-то мы считали мировыми проблемами такие, как развал Европейского Союза или даже только его части. Но сейчас одна проблема охватила все страны мира без исключения. И это будет разворачиваться все больше и больше. Раскроется связь и взаимозависимость между всеми. Кроме того, что коронавирус приходит как удар свыше, он еще и раскрывает нам нашу зависимость друг от друга. Если кто-то не соблюдает условия, предохраняющие от распространения вируса, то это ударяет по всем. Нам придется пройти очень трудные состояния, которые покажут нам, что мы существуем в одной сети. Благодаря этому мы начнем приходить к одной мысли, одной связи, одному механизму. Коронавирус не позволяет кому-то отделиться от остальных и спрятаться. Наоборот, если мы откроем связи между нами от чистого, открытого сердца, этим мы остановим коронавирус. Пока изоляция помогает ослабить эпидемию, но так продлится недолго. Я очень надеюсь, что на следующем этапе все человечество поймет, что этот вирус пришел не для того, чтобы отдалить нас друг от друга, а чтобы научить нас правильно соединяться между собой. И тогда жизнь станет другой. Мы это еще увидим. Коронавирус – это только первый удар из серии ударов периода Машиаха, стремящихся вытащить, Мошех, нас из нашего эгоизма. Скоро станет ясно, что коронавирус появился для того, чтобы соединить нас, но в обратной форме. Это как в духовном. Сначала надо сделать сокращение, отдалиться от эгоистического желания, от света. А потом надо соединиться, связаться, войти в контакт с высшим светом. Все зависит от конечной цели. И надо почувствовать, что мы находимся в целенаправленном процессе, поскольку вирус пришел для того, чтобы нас правильно соединить. Вирус не хочет помещать нас в изоляцию, а хочет изменить способ нашего соединения. Прежде мы сближались ради того, чтобы заработать друг на друге. А сейчас мы должны соединиться ради пользы других, ради здоровья. Давайте найдем такой способ соединения, при котором вирус не может нам повредить. Из утреннего урока 15 июля 2020 года.
Радиоверсия.
Чем отличается природный эгоизм от человеческого? Вопрос. Чем отличается природный эгоизм от человеческого? Ответ. Человеческий эгоизм, он и есть природный. Ничего от себя у нас нет. Мы запускаемся природой, и никаких иных свойств, чувств, действий, сил в нас не существует. Проблема только в том, как мы распоряжаемся ими. Вопрос. Значит, эгоизм – это природное явление, поэтому о его уничтожении и речи быть не может. Но как правильно его использовать? Ответ. Строить над эгоизмом, в противоположность ему, свойства отдачи и любви. Из телевизионной программы «Эпоха посткоронавируса» 30 апреля 2020 года.
Радиоверсия.
Общество пока живет прошлыми ценностями. Вопрос. Месяц назад в нашей беседе о пандемии мы надеялись, что все не так страшно. Вы говорили, что коронавирус – это как бы знак человечеству, чтобы оно пришло к правильному взаимодействию. И вот итог на сегодняшний день. Если месяц назад в мире было 2 миллиона заболевших, то сегодня уже 8,3 миллиона. Если умерших было 135 тысяч, то сегодня 450 тысяч. В Америке количество умерших превысило количество смертей от пандемии 1957 года. Причем тогда она длилась 2 дня и скончалось 116 тысяч человек. А сегодня в Америке за прошедшие 2 месяца скончалось уже 120 тысяч человек. Это больше, чем погибло американцев в Первой мировой войне и больше, чем погибло во всех войнах США с 1950 года. Корейской, вьетнамской, афганской и всех остальных вместе взятых конфликтах. Тем не менее, никакого единения не видно. Конечно, встречаются какие-то случаи благородства. Америка вдруг начала дарить другим странам аппараты для вентиляции легких. Китай заявляет о том, что как только он сделает вакцину, он обеспечит весь мир. Но это все попахивает эгоизмом, попыткой доказать, кто лучше. Что вы думаете об этом? Ответ. Пока еще страдания, которые переживает человечество, ни к чему его не привели. Люди только и ждут, когда это все закончится, чтобы вернуться к своим бизнесам, как можно меньше потерять, а может быть даже еще заработать на этом. Такое отношение автоматически продолжает работать в нас. Поэтому я считаю, что и вирус должен продолжать работать над человечеством. И очень серьезно. Человечество думает о том, как поднимать старые бизнесы, раздавать деньги для таких видов занятий, которые в будущем будут совершенно неработоспособны. Правительства не понимают, что пришло время думать только о насущном, а все остальное бросить на самообразование, самовоспитание, перестройку общества. Они надеются возродить бутики, ювелирные магазины, продажу дорогих машин и так далее. Короче говоря, общество еще живет прошлыми ценностями. Поэтому я пока не вижу даже начала этой пандемии. Скончалось несколько сот тысяч человек. Для мира это вообще не потеря. Страдает определенное количество людей, а богатые наживаются и довольны этим. Так что все относительно. Из телевизионной программы «Беседы» Леонид Макарон и доктор Михаил Лайтман о международном положении 18 июня 2020 года.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.